жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Анатолий Урясов. Анатолий, здравствуй.
Да, приветствую вас, дорогие друзья.
Анатолий из Химкинской церкви евангельской, но церквей много евангельских в Москве, в Подмосковье, всех даже я не упомню, названия не упомню. Одним словом, они называются евангельские церкви. Но вот главное в твоей жизни — это реабилитационная церковь. Сейчас ты член церкви, сейчас ты человек, сделавший свой выбор. Расскажи, что этому предшествовало?
Началось, конечно же, все с детства. В детстве в нас закладываются какие-то основы. Мы там еще неосознанно даже что-то впитываем в себя. Вот сейчас, так вот анализируя, вспоминая, хотелось бы вот отметить как раз некоторые такие моменты. Родился я благополучно в семье. Отец, мать, получал образование школьное. Ну, все как у обычных советских детей. Вот. Началось... Все в 11 лет. 11 лет — это такой возраст, когда ты уже из-под крыла, скажем так, родительского как-то выплываешь, и на тебя начинает уже влиять то общество, в котором ты находишься. У меня отец уехал на заработки, какое-то время я тоже получилось, что оказался на улице. Вот. Мама работала постоянно, соответственно, я был предоставлен сам себе. И вот как раз в этот момент, в 11 лет, я начал курить. Начал курить только потому, что это было как-то... Все курили, я начал курить. Модно, скажем так, что ли, компания. Вот. И стало наворачиваться. Это скрывалось от родителей, но иногда всплывало. Родители не знали, что с этим делать, просто как с этим бороться. Просто-напросто могли там ремня дать или еще что-то. Вернулся отец как раз год через полтора. Вот. И... Ну вот... Знаете, как вот сейчас анализирую, я понимаю, что вот какое семя в тебя сеется вот изначально, такое начинает расти. Родители мои не знали, что с этим делать, потому что сами они не курящие, например, не пьющие. Там отец мог по праздникам выпить. Очень трудолюбивые. Ну, соответственно, они хотели, чтобы я таким же вырос. Вот. Занимался параллельно я спортом. У меня разряды в лыжном спорте. Ну, и так иногда любительский бокс. Но особо я внимания спорту не уделял, потому что меня туда определили только из-за здоровья. Там с детства воспаление легких, когда родился. Вот. Поэтому меня отец вот лыжи отдал. Но тоже желания особого не было заниматься им. Подходило уже время выпускаться из школы. Тоже там так получилось, что в компании мы набили стекла в школе. Меня поставили уже в 12 лет на учет в милицию. Все это было как-то неосознанно происходило. Не хочу сказать, что я был какой-то злой или еще что-то в этом роде. Вот. У меня не было там своей команды и все такое. Вот. Просто как-то вот происходило все спонтанно. Вот. Некому было научить. Выпустился из школы, пошел в техникум. Химкинский техникум космического энергомашиностроения. В Химках находится он. Вот. Там уже чуть-чуть повзрослее. Там уже посерьезнее начались дела какие-то. Вот. В мою жизнь уже вошли наркотики. Потому что уже появились свои деньги, уже появилось... Ну, девчонки там начали как-то обращать внимание стало. Вот. И, ну, и, соответственно, уже здесь вот как-то захотелось становиться таким немножко крутым, что ли. На самом деле, что я вкладываю вот в понятие человека, который для меня вот крутым считался в то время... Человек не злой, а, знаете, как есть лидеры, которые заставляют за собой идти людей. А мне нравились люди, которые вдохновляли идти за собой людей. У меня появлялись такие люди, которые вдохновляли за собой. Я чему-то у них учился, за ними шел, и мне было как-то неважно, чем они занимаются. Соответственно, я делал просто-напросто то же, что и они. Я не знал, что я делал те вещи, которые ну, считались в обществе плохими, потому что мне просто никто не объяснял особо, что... Мне говорили, что воровать нельзя. А почему нельзя, и кто это сказал, мне об этом не говорили. Потом такие вещи, как, например, обижать людей, если честно, я тоже никогда не стремился. Просто, знаете как, если ты начал, например, воровать, встал на путь преступности, они вот эти обстоятельства так складываются, что ты начинаешь это делать. Оно как шлейф за тобой.
У тебя, получается, не было системы ценностей. То есть нельзя воровать, но почему, точно неизвестно. Нельзя обижать, точно неизвестно почему. У тебя не было платформы какой-то такой твердой под ногами.
Да, совершенно верно. Наркотики вошли в мою жизнь, они ничего хорошего не принесли. В 17 лет я уже получил неизлечимое заболевание ВИЧ. И вот тут-то началось уже все самое интересное, скажем так. Знаете, как получилось? Когда я об этом узнал, сижу, разговариваю в Мониках с врачом, он мне говорит: «Толь, ты, говорит, знаешь, что при твоем образе жизни тебе осталось жить, ну, лет 6-7. Среднестатистическая норма жизни наркомана, который болеет этой болезнью, 7 лет». Я говорю: «Да, хорошо, я понял». Я вышел на улицу и понял, что какие-то там планы строить на будущее для меня просто это бесполезно. И знаете, как появился... Не появилось какое-то дерзновение что-то сделать, а появился страх на самом деле, если уж быть совсем вот по-честному. Появился страх, что я чего-то не успею. И этот страх, он начал меня заставлять делать какие-то вещи, вот что-то, но что-то делать. Вот. Я, соответственно, ну, что делать я мог? Я делал то, что я знал. Я начал еще сильнее воровать. Начал общаться с теми людьми, которые, мне казалось, были сильные. Встретил я человека одного, который был на 10 лет старше. Он для меня был прям вот как объектом, прям, скажем так, вдохновения. Этот человек был грамотный, интеллигентный. Вот. Он был улыбчивый, он был сильный. Знаете, когда в обществе он разговаривает культурно, а когда... Извиняюсь за выражение, например, быдло стоит перед ним, он мог и рассказать так по-серьезному, что его, ну, понимали все. Но этот человек занимался мошенничеством. Я с ним залез там в коммерцию, ничего не понимал я в этой коммерции, просто я участвовал в тех махинациях, которые он предлагал мне. Вы знаете, он не кололся. Меня это даже где-то бодрило, я тоже одно время там переставал как-то колоться, держал себя в спортивной форме, ну, так как спортом я занимался, она у меня форма была. В итоге один прекрасный день, ну, знаете как, может быть, я для него каким-то искушением тоже, ну, явился, что приезжаю как-то раз отдых там в деревню, уезжали к матери. Приезжаю, он мне звонит и говорит: «Толян, заходи ко мне». Я захожу, у него все, у него уже ложка, героин, все, он весь истыканный, сидит весь в крови. Я говорю: «Как так?» Он говорит: «Да ты знаешь, я так посмотрел на тебя, и мне это тоже понравилось». А человек из тех, которые нажимают газ и жмут его в пол. Я говорю: «Хорошо». В итоге этот пол довел до того, что у него весь бизнес развалился. Когда ты употребляешь наркотики, ты не можешь нормально выглядеть, ты постоянно опаздываешь на какие-то сделки, ты уже, ну, не способен на многое, просто быть, скажем так, волевым человеком, который ведет за собой людей. А этот человек, он вел, он вдохновлял, он любил этим заниматься. Наркотики помешали ему и помешали мне. Соответственно, это довело до грабежа и разбоев. Грабежи и разбои уже наступают тогда, когда не хватает мозгов заработать. 20 лет мне исполнилось, мы уже на полную катушку с ним вдвоем были подельниками, уже работали у нас, уже мы ездили уже на обыкновенных «Жигулях», до этого были на «Марке». Нас, сколько веревочка не весь, нас просто-напросто, ну, приняли. Приняли, повесили 8 эпизодов и дали нам по 4 года в колонии общего режима. Колония общего режима. Знаете, как в моем понятии тюрьма, это вот, некоторые говорят, там, это вот институт, то же самое высшего образования, скажем так. Я как-то люблю проще говорить, знаете, если вы хотите посмотреть, чего люди боятся, и от чего они бегут, и, скажем так, слабости людей узнать. Я не говорю, что слабые люди, я говорю слабости. Съездите в тюрьму, пообщайтесь с ними, проанализируйте, как они и чем живут вообще, чем дышат. Очень волевые люди, и наркоманы, я считаю, и вот судимые, кто сидел, вот сидит. Например, зачастую очень сильные волей люди, но они не знают, как этой волей своей распоряжаться. Где искать вдохновение, потому что вдохновение, после того, как я уверовал, я понял, что бывает разное. Это, знаете, случай был один у меня на реабилитации, но это я уже вперед немножко забежал. Один брат говорит, я раньше молился, говорит, Богу. Я, говорит, травился, ну, был в зависимости, и молился Богу, дай мне, пожалуйста, Господь, Audi A4, прошу тебя. Я прям «Отче наш» читал. И говорит, раз, у меня открыли кредит, мне дали Audi A4, я так радовался, даже, говорит, прославлял Бога. Но потом в итоге я на этой машине сбил милиционера. Как вы думаете, от Бога была мне эта машина? Надо понимать, что в нашей жизни сатана что-то дает. Духовное зрение иметь надо. Духовного зрения у меня, по крайней мере, тогда не было. А в тюрьме я начал уже задумываться, соответственно, уже перевалил порог вот этот 20 лет. Знаете, мои родители на самом деле уже не чаяли, что я оттуда выйду, потому что они знали вот этот срок. Представляете, полуобморочное состояние матери, когда дали на суде мне 4 года. Она всем сердцем верила, что меня отпустят, потому что это первый привод и все такое. И, знаете как, я сам тоже об этом думал. Но, как ни странно, чем дальше я сидел, тем дольше я понимал, что срок идет, а я чувствую себя нормально. У меня уже начинала появляться какая-то надежда. Я начал искать какие-то пути выхода, что ли. Начал анализировать людей. Хочу рассказать одну историю тоже. У нас там на лагере была молитвенная комната. Интересный такой случай тоже. Это о том, ну, я начал о высоком задумываться. Как бы людей-то вижу, вот. Была молитвенная комната, и был человечек такой, Сергей его звали. Он присматривал за этой молитвенной комнатой. Ну, так его там кто-то и батюшкой называл там. Ну, так как кличка, что ли. Шутку, вот. Знаете, ну, есть такое понятие, как условно-досрочное освобождение. За хорошее поведение тебя могут, ну, если тебя там начальник отряда предоставляет, ну, условно-досрочное освобождение, ну, суд приезжает в колонию и пересуживает тебя и отпускают на свободу за хорошее поведение. Вот этот вот Сергей, он очень себя хорошо вел. Он не курил, он там ничего не употреблял, хотя там в лагере тоже что-то там гуляло, какие-то запрещенные там эти. И вот когда он прошел вот этот вот суд на условно-досрочное освобождение, стоит 1500 человек на плацу, построение было, просчет нас пересчитывали. Вот. Я стою, смотрю на него и думаю, вот все, человека освободили. Вы знаете, что произошло, когда он вышел? Он вышел, взял вот эти вот ключи от молитвенной комнаты, кинул их куда-то в сторону, сплясал что-то прямо на плацу, пошел, закурил сигарету и пошел к себе в отряд. Все у него свободно наступило. Думаю, как так? Думаю, неужели Бог не видит сердце этого человека? Да, вот он себя вел хорошо только для того, чтобы освободиться отсюда, условно-досрочно.
Анатолий, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Все я уже нашел.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Анатолий Урясов. Значит, тебе чуть больше 20 лет, ты в тюрьме, и ты присматриваешься, что истина, что не истина. Как можно в 20 с чем-то лет, если у тебя такой уже стаж наркомании, какие мерки, по каким признакам ты искал, что все-таки хорошо, что плохо?
Что такое хорошо?
Ну вот, ты говоришь, парень, который заведовал молитвенной комнатой. В эту же молитвенную комнату кто-нибудь и ходил. То есть зачем-то ты туда заплыл?
Да. Знаете, на самом деле я там был всего пару раз и смотрел только издалека на все это. Вот, как бы... Ну, знаете как... Вообще все зависит от желания, я понял. Желание, если у тебя... Знаете как, вообще всем советую, анализируйте себя, заглядывайте вовнутрь себя, чтобы, ну, понимать, все ли вы делаете правильно, что ли?
То есть, может быть, даже задавайте себе вопросы.
Да, задавайте себе вопросы. Вот и я начал задавать. Просто искать возможности. Может быть, мир не сошелся вот клином, скажем так, вот на моей жизни вообще. Может быть, все-таки есть и для меня какое-то счастье в жизни, что ли. Потому что в сердце была пустота и осознание того, что ты идешь куда-то не туда, дружок. Так вот, я смотрел на этого Сергея и задавал себе вопрос, думаю, Господь, ну неужели вот ты вот таких вот не видишь? Как ты их терпишь рядом с собой? Знаете, это на самом деле было преткновение для меня. Я немножко оставил эту тему. Потом проходит 2 года, у меня так получилось, что я отсидел 3,5 года на общем и полгода на строгом. Да, заезжает к нам на лагерь один человечек такой с большой бородой. У него лепень был, крест вышит на спине. Я спрашивал там ребят, говорю, кто это такой? Вот. Ну, поступил в колонию только, пришел. Его привезли с особого режима, была пережимка. Интересный такой человечек, он меня так заинтересовал. Они такие, да, так пошутили, божий человек. Я думаю, божий человек, ну ладно, божий человек. Ему сбрили бороду, потому что режимная была колония. Вот, там где-то на особом режиме ему разрешали с ней ходить. Он кричал, что ему разрешала администрация. Его одели в обычную там робу, ну, другую одежду. Сказали, нельзя здесь с вышитым крестом. Опять же, его поставили в эту молитвенную комнату, как ни странно. Потом, знаете, этот человек для меня также явился преткновением. В общем, я потом узнал, за что он сидит. Сидел он, оказывается, за убийство, за изнасилование детей. Он и в тюрьме, оказывается, знаете, как по тем меркам вел себя, ну, не особо правильно. Я за ним это замечал, потому что то воспитание, которое дали мне родители, они меня всегда призывало к порядочности, не обижать людей, не стремиться им причинить зло какое-то.
Ну, то есть двузначно вел себя. Он и заведующий молитвенной комнатой.
Да, и, ну, если так вот по-лагерному, то он и постукивал там, ходил, работал на опергруппу, на режимников. Вот, ну, не совсем красиво поступал, даже с точки зрения, вот, человеческой точки зрения.
Во всяком случае, тебя он не зажигал, как ты говоришь, что меня надо было зажечь, повести за собой. Он тебя не впечатлял?
Нет, вообще никак, да, никак не вдохновлял. Потом пришло освобождение из тюрьмы, я вышел. Как ни странно, я вышел. У меня родители, мне отец, не представляете, он шепотом мне признался, говорит: «Толик, мы уже думали, что ты не выйдешь, просто, ну, здоровье там и все,
ну,
такое».
ВИЧ и в тюрьме питание, понятно, вот, что здравые родители большой надежды на это не могли положить.
Совершенно верно, да. Вот, меня это, вот это меня немножко вдохновило. Думаю, ага, значит, я вышел, у меня пока все нормально. Думаю, ну, надо, может быть, к этому стремиться. Я бросил курить. 4 месяца я сидел дома, не выходил вообще, пытался избавиться от жаргона, потому что отец говорит: «Толь, ты, говорит, избавляйся, потому что время другое, давно уже, понятия какие-то, это все оставь там. Да, если ты хочешь нормальной жизни в нормальном обществе, то оно не воспринимает этого, да и нехорошо это». Я говорю: «Хорошо, отец». Я сидел, избавлялся, бросил курить, начал спортом заниматься, гантельки, то все там, вот. Школьных друзей начал находить своих, не тех, с которыми я там травился или там что-то, а нормальных, которые уже в это время имели семью, детей, работа у них была. Хватило меня на 9 месяцев.
Ну, намного тебя хватило. Своими руками 9 месяцев – это срок.
Да, 9 месяцев. Как ни странно, наркотики вошли в мою жизнь через близкого человека. Он не родственник. Ну, не о нем сейчас, вот. В общем, на самом деле никто не виноват в наших проблемах. Всегда выбор делаем мы сами. У меня, знаете, как от хорошей жизни, что ли, я начал опять подкалываться там раз в недельку, два в недельку. Потом опять плотная система. Работы путевой я не могу найти. Работал я уже в такси, потому что, ну, водить автомобиль – это единственное, что я умел, скажем так, хорошо. И где, куда принимали работу, не спрашивали, где ты был последние 5 лет. Прошло 2 года. Я не скажу, что в моей жизни начались какие-то проблемы, скажем так, связанные с бандитами, с милицией, с законом. У меня как-то…
Вялотекущий процесс?
Да, все это стало обыденно. У меня были люди, которые, знаете как… Я понимал, что людям нравится, например, вот не хочу никакой вот славы себе приписать, просто каким-то образом они ко мне ехали. Приезжали и привозили сами. На тот момент я кололся маком, вот, и, ну, хорошо умел варить. Я всегда любил улыбаться, шутить, куда-то ехать, что-то там делать, там, как бы, скажем так, ну, вот, что-то делать и ничего не делать, знаете, вот. Эти люди мне привозили сами наркотики. Вот. Я занимался тем, что я просто сидел дома, когда надо было там, ну, какие-то там сопутствующие вещи, там, найти квартиру, найти там людей каких-то, ну, какую-то движуху организовать. Людям было приятно просто со мной это делать. Вот. Поэтому у меня нужды в наркотиках не было, но и не было, знаете чего, не было сил, чтобы отказаться от всего этого.
А понимание, что отказаться нужно, уже было?
Да.
А только потому, что папа сказал: «Избавляйся, Толя».
Папа уже со мной не разговаривал на тот момент, когда я опять начал колоться. Не разговаривали только из-за того, что они не знали, что делать.
А из дома не выгнали?
Конечно, они же меня любят.
А из дома не тащил?
Подтаскивал, бывал, подтаскивал, конечно, когда прижимало, какой наркоман.
Но злостным не был, чтобы дом разнести, ведь очень многие разносят дома.
А свои. Вот этой ярости, я понимаю, о чем вы говорите, вот этой злости, я ее всегда боялся.
Все забрать у мамы, золото, фамильное, нефамильное, забрать фужеры, забрать хорошие чашки, все отнести за 5 копеек.
Знаете как, я боялся ярости, которая разрушает себя. вот, в которой ты не понимаешь, что ты делаешь уже. Вот. У меня родители уже сказали: Толя, вот твоя комната, живи там, как хочешь. Даже к холодильнику не притрагивайся. Знаете, ну, на самом деле, мне не нужно было ничего от них, мне нужно было иногда прийти. Это были самые, ну, как не были, они есть, слава богу. Они мои самые близкие люди, которых я слушал, прислушивался, вот. Но суть в том, что я понимал, что в своей зависимости я не мог, я их любил, всегда любил. Но моя зависимость не позволяла вот давать вот что-то, показывать, выражать свою любовь какими-то поступками, какими-то действиями, чтобы отец мог мною гордиться в хорошем смысле этого слова. Я это понимал, и меня это дико удручать начинало. Потихонечку, потихонечку, вот этот камень какой-то, он просто висел у меня. И...
Все-таки вот воспитание и любовь родительская сыграли свою роль именно в твоей жизни.
Да, и аминь. Вы знаете, любовь, вообще, все мы спасаем любовью. Мы спасаемся не той любовью, которую нас любят люди, а той любовью, которую мы любим. Я всегда вот так считал. Поэтому я-то чувствовал, что они меня любят, а я не мог любить просто. Что произошло дальше? Прекрасный день был. Для меня уже не имело значения, какая погода стояла вокруг. Утром проснулся, лежу, соответственно, на работу никуда не надо, я не работал. Какую-то, может быть, там движуху пойти навести или еще что-то. Ну, в общем, как вот звезда во лбу горела, мысль, где взять уколоться. Вы знаете, много было криков до этого. Мама у меня, она не особо могла как бы это сдерживаться. Она, когда начинала со мной разговаривать, она начинала кричать.
Это уже нервы.
Да, я понимаю.
Ты их съел.
Да, мама сейчас не кричит. Мама, слава богу, сейчас успокоилась, чувствует себя хорошо. Она уже может спокойно со мной насчет чего-то спорить, например, даже, да. Потому что есть свое мнение у меня, свое.
То есть она уже имеет возможность уважать твое мнение, потому что оно трезвое.
Да.
Анатолий, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Я хочу заглянуть в глаза твои. Я хочу утонуть в твоей любви. Я хочу свет увидеть во тьме. Я прижаться хочу к тебе. Меня за руки возьми, Иисус, очисти меня. Домой меня отведи, чтобы с тобою всегда. Господь, твой дом лучше, чем дворцы. Во тьме я прижаться хочу к тебе. Меня за руки возьми, Иисус, очисти меня. Домой меня отведи,
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Анатолий. Тут по-настоящему вот эта точка, на которой мы сейчас с тобой остановились, это ты завис между злом и добром. И как тебя раскачало? В какую сторону?
Не поверите. В общем, в то утро мама подошла и, как ни странно, шепотом сказала: «Толя, слушай, есть вот человечек, вот освободился». Она это говорила кое-как вообще, заикаясь. И она говорила это шепотом, представляете? Криков я не слышал, а это шепотом. Она подошла и сказала, говорит: «Есть реабилитация, может, поедешь?» Я говорю: «Да, давай, поеду». Так вот быстро, резко. Я говорю: «Ладно, поеду». И мы поехали на Хабино, в церковь. А, приехал я туда, вот, и когда я зашел туда, в церковь, я увидел людей, похожих на себя. Только у них были дети, праздники, семьи, работа. Они улыбаются, ходят. Но я вижу, что они точно такие же. Точно такие
были.
Же.
Были.
Есть.
Есть.
Да. Ну, я приехал на служение созависимых. Это такое служение, вообще оно не, в основном направлено на людей, которые живут с зависимыми людьми. Родители.
Рядом и мучаются.
Да, да, и мучаются, угу. Правильно. Я приехал туда, на самом деле. Тогда у меня девушка была, я приехал с ней. Вот. Ну, в итоге я поехал на реабилитацию. Мне сказали: «Ты знаешь как, мы тебе сейчас объяснить ничего не сможем, но поверь, что все делается пошагово, поэтапно. Как-то нужно до чего-то вот доходить, видеть». Я говорю: «Хорошо, давайте поеду». В себе я думал: ну, а что, там не курят, не пьют, ребят не ругаются, не злые вроде бы, нормальные. Да поеду я, что я потеряю? Меня отправили в Питер. В Питере, знаете, ум извращен был еще настолько, что я даже покаялся, но это был чистой воды театр, только чтобы от меня отстали. Потому что, знаете, как приезжаешь на реабилитацию, и тебе начинают объяснять, что такое покаяние. Что такое жизнь во Христе, ты начинаешь понимать. И тут уже вот перед тобой, знаете, как выбор стоит каждый день. Каждой нашей жизни стоит этот выбор. И мы выбираем, пойти или искренне покаяться, или сыграть театр. Это тоже выбор. Я сыграл театр, через 2 недели я оттуда уехал. Знаете, Господь, Он исторгает из своей среды людей, которые, ну, пытаются как-то лукаво проехать, скажем так. Не получится, вот. Меня вот сам Господь оттуда исторг, соответственно, дальше наркотики. У меня был второй раз, я поехал, попробовал через полгода, а уже в другой реп-центр. Тоже я там на недельку задержался, выехал никак. Потом в моей жизни произошло нечто. Вследствие наркотика попала грязь в кровь и забилась у меня подвздошная вена, она находится под сердцем. Нога опухла, левая нога у меня до того опухала, что не вылазила даже в ботинок. Она согнулась, я ходил на костылях. Какой на костылях? Когда меня отец привез в больницу, он меня нес на руках. Это произошло в Тамбове, представляете? Меня вывезли в Тамбовскую область, там, ну, как бы пожить, думали, что все нормально, все будет, обойдется, там от наркотиков просто надо избавиться. Не, не получилось. Болезнь стала прогрессировать, я 4 дня не мог ни есть, ни пить, ни спать, вообще ничего. У меня начались дикие боли, ни обезболивающие не помогали, меня повезли в больницу. В больницу привезли, говорит: «Вот ты знаешь, мы тебе не можем ногу отрезать. Вот тебе надо ее отрезать, чтобы все было хорошо. И у тебя 2 варианта. Или ты выживешь и будешь ходить на обеих ногах, или ты умрешь». Я говорю: «Да вы что?» Они говорят: «Да». Мне сделали операцию, через шею мне вводили что-то такое железное, пробивали там, пробивали эту вену. Вот. Ну, знаете, такой страх напал. Я помню этот вот момент, когда я сидел, смотрел на плакучую иву возле больницы в грязном туалете, прокуренном ночью. Мне не спалось, потому что меня все еще кумарило. И вот тогда я тоже думаю: «Боже мой, что же делать-то? Как, куда я вообще докатился?»
Скажи, а страх чисто потерять жизнь или страх какое-то представление новое, куда ты попадешь?
Да вы знаете, он просто был страх. Да, да еще такой, который вот съедает, знаете.
Безотчетный.
Изнутри, да, вот он жрет тебя, и ты, вот эта агония какая-то появляется, вот хаос в голове, и ты просто не знаешь, что делать. Но я понимал, что мне некому уже на земле-то обратиться. Родители уехали, потому что им надо было на работу. Ну все, никого рядом. Я в незнакомом городе, с незнакомыми людьми в палате, у которых отрезанные ноги, знаете, зрелище не из приятных, вонь вот это.
Ты того Бога вспомнил, о котором тебе рассказывали в репцентре? Или еще не время было?
Вот тогда-то я задумался, я вспомнил, что он есть на самом деле. Я вернулся с больницы, а наркотики меня отпускали. Даже после этого страха они меня не отпускали. Я все равно там несколько раз все еще укололся. Но я согласился уже четко поехать на реабилитацию и поставил себе цель. Думаю, я вот поеду, чтобы вот надолго узнать, что там. Ну, надолго, по моим меркам, это было месяца два. Хотя реабилитация 8 месяцев. Вот, я поехал. Приехал в Вышневолочок. Вот. Было холодно. Там реп-центр только открылся, знаете, условия никакие. Ну, и дома тоже, скажем так, нечего было делать. К ломкам уже привыкаешь, бывает. Что когда уже не первый раз ты перекумариваешься, вот силы вот такой физической как-то хватает на это, вот духа вот на это хватило. 2 недели я не спал, и знаете, я начал искать что-то приятное, знаете, такое плотское. Думаю, ага, вот намечается 5 дней рождения у наших, вот кто в реп-центре вот есть, у ребят. Мы будем отмечать местной церкви баптистской. Думаю, а что это такое? Вообще как баптисты празднуют дни рождения? Ни разу не было. Думаю, о, какая-то там, ну, извиняюсь за выражение, веселуха будет, наверное. Думаю, надо посмотреть. И накануне дня рождения этого со мной произошло кое-что уникальное в моем роде. Вы знаете, я никогда в жизни, у меня не было переломов. Никогда. Драки, что-то там было в моей жизни, никогда ничего не ломал. Я, кстати, этим очень сильно гордился почему-то. У нас реп-центр отапливался дровами. 3 печки. Это баня и 2 дома. Женский и мужской дом отапливались. Вот нужны были дрова. Заходит руководитель реп-центра и говорит: ребят, вот есть возможность заработать дров, не денег даже, а дров. Ну, поехали. Мы приезжаем на пилораму, и на пилораме у меня рука, знаете как, попадает в гидравлический колун. Вы представляете, это метод пресса. У меня раздавило 4 пальца на левой руке, они были как у лягушки. И когда я вытащил оттуда руку, и у меня брызнула кровь, у меня был один вопрос только: боже, как так? За что вообще? На следующий день, когда мы ехали от хирурга, я еду в машине, вот так сидит рядом Ром Семенов, руководитель реп-центра, и я. Он едет, что-то в зубах ковыряет зубочисткой, знаете, везет меня, и мы подъезжаем к лесу. Хорошая погода, солнце, зима, февраль, 19 число, 18, извиняюсь. И вот так подъезжаем, я смотрю на деревья, думаю, боже мой, а если сейчас вот дерево упадет, и что будет? Вот. Он пойдет куда? Наверх? Потому что он покаянный, он в мире с Господом. А я откуда пойду? К чертикам на сковородку. Знаете, я так испугался, что я говорю: Рома, останови машину, выйди. Я сам выскочил из этой машины, встал на колени прямо на дороге и покаялся. Я попросил у Бога прощения и просто попросил милости, чтобы он меня вот не оставил вот без своей, вот, скажем, без спасения. Я не хотел в ад. Не хотел. Жизнь начала кардинально меняться. Не скажу, что она стала как-то физически меняться вокруг меня. У меня не появилось там, может быть, кто-то думает, машина, еще что-то там. Это. Она начала меняться внутри меня. Что-то такое зажглось, что я начал любить людей. А когда ты любишь, ты начинаешь творить дела.
Знаешь, люди, добрые, прошедшие твой ад, вот такой ад, который ты прошел, они не думают о машинах. Они вот именно вот этого покоя ищут и ценят его.
Да, вы знаете, потом времени мало, чтобы рассказывать, поэтому скажу так в общих чертах. Наша жизнь, она много преподносит сюрпризов, много перед нами Господь ставит выбора. Каждый день, еще раз вот скажу, каждый день мы выбираем, пойти за Христом или обратно куда-то вот в тот ад кромешный, не знаю. Вот. Поэтому, знаете, дорогие друзья, если у вас какие-то... Вы сейчас думаете об этом выборе, я вам советую принять его как можно быстрее. Если вы ощущаете вот эту пустоту в сердце, вот это осознание идет, что вы делаете что-то не так, что вот эта злость, которая сидит в вашем сердце, обиды какие-то, вы знаете, а Иисус Христос, Он забирает это все. Если вас беспокоит те деяния, которые вы натворили в жизни, знаете, вы попросите прощения у Бога, и он возьмет их на себя, закинет за хребет и больше никогда не вспомнит. И знаете еще одно, что Господь, вообще Бог, он ищет в себе учеников, которые поклоняются в духе истине, которые по-честному к нему относятся. Если в вас сидит какая-то там еще, может быть, сомнение за то, что вас люди не примут, за то, что вы их обманывали, если вас простит Бог, тем паче вас простят люди.
Если Бог за нас, кто против?
Кто против нас?
Анатолий, большое спасибо. Время программы подошло к концу. А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. И наш гость сегодня Анатолий Урясов из Химкинской Евангельской Церкви. Анатолий, спасибо большое. Спасибо за то, за что я всем говорю спасибо. За время, которое ты для нас нашел.
Слава Господу.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. А также заходите на наш сайт www.rcr.ru и слушайте наши предыдущие программы.
Думать, что когда-то вдруг там, где нет воды, пустыня расцветет. Там, где не было весны, там, где не было любви, долгожданный дождь небес сойдет. Кто бы мог поверить, что твоя любовь без условий и границ приходит к нам, чтобы жизнь детей твоих обратить к сердцам отцов. К нам с небес сошла твоя любовь. Я не могу сдержать этих слов, чтоб не сказать тебе, я люблю тебя, только любовь. Слышишь, только любовь все расскажет без слов. Там, где ночь росой ложится и встает рассвет, там, где сердце бьется и поет, там, где дышит солнце, там, где лунный свет, только там любовь твоя живет. И открылась нам она не в суете, только любовь все расскажет без слов. Как он любит меня. Как он любит меня.